Здравствуйте, это «Голос Америки», и вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Данила Гальперович.
А я Алекс Григорий. В этом выпуске мы расскажем о событиях 775-го дня войны. Главные новости понедельника, 8 апреля.
Президент Украины заявил, что у Киева нет снарядов для контрнаступления.
Конференция по формуле мира Владимира Зеленского может пройти в Швейцарии в середине июня.
По сведениям «Вашингтон-Пост», Дональд Трамп в случае избрания президентом США потребует от Киева территориальных уступок в Москве.
Волонтер из Белгорода Александр Демиденко, с 2022 года помогавший украинцам вернуться домой из России, умер в СИЗО. Теперь обо всем по порядку. Согласно данным Генштаба Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки Вооруженные силы России нанесли по Украине 7 ракетных, 104 авиационных удара, а также совершили 108 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Цитирую Генштаб Украины. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные многоквартирные жилые дома, другая гражданская инфраструктура. ПВО Украины за ночь уничтожило 17 из 24 ударных беспилотников типа «Шахет», которыми Россия атаковала мирные объекты на территории Украины. Напомню, что в прошедшие выходные мощным ударом подвергся Харьков. Есть много жертв среди мирного населения и повреждено большое количество зданий, в том числе по меньшей мере 13 многоэтажек, жилых домов, учебные заведения, кафе, общежития, гостиницы, автомобили, гаражи и так далее. Российские войска обстреливали и бомбили многие регионы Украины. В частности, в Донецкой области погиб один мирный житель, трое получили ранения. В Запорожье был нанесен удар по промышленному объекту, известно о 6 пострадавших рабочих. Был обстрелян из артиллерии Никополь Днепропетровской области. В районе города Днепр повреждена одна из подстанций Укрэнерго и две высоковольтные линии электропередач. Вообще, российские войска очень активно возобновили атаки по объектам энергетической инфраструктуры Украины, и причем последствия очень плачевные для Украины. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил газете «Гардиан», что вот нынешние атаки стали более разрушительными, чем атаки, которые Россия наносила прошлой зимой. По его словам, ударам подверглись до 80% объектов тепловой генерации, более половины объектов гидроэнергетики и большое количество подстанций. И причем он предупреждает, что повреждения украинской энергетической инфраструктуре могут не успеть восстановить до начала отопительного сезона. То есть Украина может зимой оказаться без достаточного количества тепла и света.
На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский вновь призвал партнеров Украины усилить помощь средствами противовоздушной обороны, в частности, системами «Патриот». Об этом он сказал в вечернем видеообращении накануне, в воскресенье 7 апреля. Зеленский отметил, что украинские власти ищут возможности лучше защитить небо Харькова и других городов, которые постоянно страдают от российских ударов, что, собственно, является задачей для военных и для дипломатов, которые ведут переговоры о поставках Западом вооружения Украине. Цитируя Владимира Зеленского, «совершенно очевидно, что имеющихся у нас в Украине средств ПВО не хватает. Мир, наконец, должен услышать боль, которую Россия наносит Харькову, Купинску, городам Днепропетровщины, Запорожья, Сумщины, многим украинским громадам. В мире есть системы ПВО, которые могут помочь. Нужна только политическая воля, чтобы эти системы были переданы Украине». При этом Зеленский отдельно поблагодарил страны, которые уже сделали значительный вклад в защиту украинского неба. «Сейчас Патриот – место именно в Украине», – завершил Зеленский. Я скажу, что Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, недавно говорил все то же самое, что как минимум полтора десятка или больше Патриот нужны сейчас обязательно для Украины, чтобы имелась возможность отражать эти атаки с воздуха.
Герман Галущенко, министр энергетики Украины, который я уже цитировал, то же самое примерно говорил о делегации американских законодателей, в большинстве своем это демократы, но был и республиканец, это сенатор Джонни Эрнст, и Галущенко призвал американских конгрессменов предоставить Украине систему ПВО, потому что явно украинских возможностей не хватает. И вот по оценке газеты Financial Times, это британская газета, Россия изменила тактику, и она ставит задачей разрушения, которые невозможно быстро исправить. Причем наносятся удары по объектам энергетики в регионах, где нет большого количества средств ПВО, и, соответственно, Украина пока не может эффективно защищать эти объекты. Ну, а по данным Генштаба ВСУ, на фронте за сутки произошли 76 боевых столкновений. В принципе, районы, где ведутся наиболее активные боевые действия, вам хорошо известны. Командующий вооруженными силами Украины генерал Сырский сообщил, и вот я его процитирую, что наиболее сложная обстановка сейчас на Бахмутском направлении, в районах восточнее Часово, Яра и Клещеевске, на Авдеевском, в районах Бердыче, Орловки, Водяного, Первомайского и на Новопавловском, в районе Новомихайловки. То есть, судя по всему, мы будем следить за развитием событий на этих направлениях. И он также сообщил, что на Купинском и Лиманском направлениях силы обороны Украины, цитирую, имеют определенный тактический успех. Что это значит, не уточняется. Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов дал интервью германскому телеканалу АРД и заявил, что украинская сторона ожидает, что Россия усилит наступление в конце весны, начале лета. Есть достаточно много косвенных данных, подтверждающих, что эта оценка, возможно, имеет право на жизнь. Так, журнал «Экономист» сообщил, что Россия сформировала и готовит к переброске на фронт из Сибири 6 дивизий. Возможно, эти дивизии предназначены для наступления на Харьков. Британская военная разведка, которая регулярно публикует комментарии в сети X, бывший Twitter, сообщила, что в среднем в один день российские вооруженные силы теряют 658 человек убитыми или ранеными. Причем, по мере вот развития этой войны, количество убитых и раненых стабильно растет. То есть, если в 2022 году потери составляли 400 человек в день, в 2023 – 693, то в этом году 913 убитых и раненых российских солдат в день.
В то же время очень многие военные аналитики говорят о том, что действительно Россия сейчас подкапливает силы для глубокого прорыва украинской обороны. А в то же время Владимир Зеленский совсем недавно в интервью сказал очень тревожную фразу о том, что у Украины нет снарядов для любых контрнаступательных действий. Так, собственно, и сказал, цитирую его, «Для контрнаступательных действий у нас снарядов нет, для защиты нашего государства есть несколько инициатив, которые начали работать, но к нам поступает оружие». Он говорил это все в эфире национального телемарафона. Также, по словам Зеленского, Украине не хватает дальнобойных снарядов для срыва наступления российской армии. Он сказал, что касается срыва контрнаступательных действий россиян, соответствующего оружия не хватает, например, работать по их аэродромам, работать по их самолетам, вертолетам, складам или базам. Для этого есть снаряды дальнобойные или оружие, вот этого нам не хватает. При этом про ПВО, хотя сам он говорит и про Патриотс, и про остальные средства ПВО, что они очень нужны, именно в этом интервью, именно в этом телемарафоне Зеленский сказал, что на сегодня запас есть, но Украина должна думать о том, что будет завтра. Если завтра интенсивность обстрелов продолжится такая же, нам будет их не хватать. Собственно, Зеленский давал это интервью и принимал участие в этом телемарафоне на открытом воздухе в Черниговской области. Он сидел с ведущими и примерно час отвечал на их вопросы. Надо сказать, что, конечно, по-прежнему Владимир Зеленский очень открыт для прессы. Он часто дает интервью, и вопросы, как мы видим из его общения с журналистами, редко когда можно хотя бы заподозрить в том, что это согласовано. Как правило, его, что называется, поджаривают.
Офис генпрокурора Украины сообщил, что начал расследование, потому что следствие установило, что российские военнослужащие расстреляли трех безоружных украинских военнопленных в городе Крынки Херсонской области.
В течение протяжении нескольких последних недель мы часто рассказывали вам о том, что Украина достаточно успешно обстреливала нефтеперерабатывающие предприятия в России. Собственно, из-за этого большие нефтеперерабатывающие мощности в России были выведены из строя. И сейчас появилась информация у агентства Reuters о том, что Россия попросила Казахстан быть готовым поставить ей 100 тысяч тонн бензина в случае его нехватки на фоне как раз атак этих украинских дронов и в связи с перебоями в работе нефтеперерабатывающих заводов. Три источника в российской энергетической отрасли или в казахской тоже сказали об этом агентству Reuters. Ну и по словам одного из собеседников, сделка по использованию казахстанских запасов уже согласована. Собеседники Reuters утверждают, что Москва попросила Казахстан создать резерв как раз вот в 100 тысяч тонн бензина. И, естественно, Reuters запросил комментарию Минэнерго России и Казахстана, они ничего не ответили. Здесь не очень понятно, не подводит ли Казахстан себя под санкции, потому что это, собственно, все-таки поставка чего-то того, что Россия в том числе может использовать для войны, а не только для пополнения своих запасов бензина для, скажем, использования в регионах России, где пострадали нефтеперерабатывающие заводы. Если это все подтвердится, то я думаю, что Астана будет иметь довольно большие проблемы с Западом, а их пока еще руководство Казахстана очень старалось избежать, публично признавая, что оно действует в соответствии с западными санкциями против России. Если продолжать, так сказать, энергетическую тему, то за последнее время совершенно очевидно усилились обстрелы Запорожской АЭС. Об этом, в частности, сообщал гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он заявил о том, что были три прямые попадания в защитные конструкции главного реактора, оккупированной Запорожской АЭС. Ее сейчас, как вы знаете, контролирует Россия, и Россия передала это российскому Росатому под контроль, но на станции постоянно дежурят представители МАГАТЭ, чтобы понимать, в каком она находится состоянии, а она уже очень близка к аварийному, потому что там периодически отключают даже все запасные системы питания, которые идут, кстати, из Украины. И вот был этот обстрел, про который сказал Гросси. Украина сразу же сказала, что она ни при чем. И представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов сказал, что это, скорее всего, российские удары, в частности, имитационные по территории украинской атомной станции, как и размещение там войск и вооружения, минирование объектов ЗАЭС давно уже стали известной и постоянной преступной практикой оккупантов. В то же время Москва хочет изо всех сил использовать эти обстрелы. В частности, например, постпред России при ООН Василий Небензя сказал, что на одном из ближайших заседаний Совета Безопасности ООН Россия поднимет вопрос о том, что якобы Украина обстреливает ЗАЭС. Ну и, естественно, российские ведомства говорят, что да-да, это Украина, и это повторяет и Дмитрий Песков, представитель Кремля. Он сказал, что это очень опасная провокация со стороны Украины, и он говорит при этом, что сотрудники МАГАТЭ, которые находятся на месте, имели возможность засвидетельствовать эти атаки, но напомню, сотрудники МАГАТЭ, в том числе и гендиректор МАГАТЭ, никак не атрибутировали эти атаки. Они не сказали, с какой стороны эти атаки были. Поэтому, в общем, как всегда, Москва использует в пропагандистской тактике что-то, что еще нуждается в выяснении и подтверждении.
Украина продолжает получать помощь западных союзников. В частности, Министерство обороны Литвы сообщило, что передало Украине командно-штабные машины М-577. Это часть пакета помощи, о котором было объявлено в январе, мы о нем говорили. И сообщается, что эти машины прибыли несколько дней назад, а правительство Греции ведет обсуждение передачи Украине до 32 истребителей F-16. Однако для этого необходимо одобрение государства, которое эти истребители в свое время передало самой Греции. То есть речь идет о Франции. Машины, правда, не молодые, они прошли много модернизации и апгрейдов и израсходовали примерно 60% предельного ресурса, как сообщается. получается.
В свою очередь, правительство Дании выделило примерно 40 миллионов датских крон, это более 5 миллионов евро, для восстановления украинской энергетической системы после этих атак, о которых мы рассказывали. И МИД Дании напомнил, что в марте Украина столкнулась с самыми масштабными ракетными атаками на свою энергетическую инфраструктуру с начала войны, и усиление этих атак рассматривается как целенаправленная попытка поставить под угрозу энергоснабжение Украины. И, естественно, Дания говорит, что делает свой вклад в необходимое восстановление, чтобы Украина могла поддерживать свое энергоснабжение. Так сказал министр по вопросам сотрудничества в сфере развития и глобальной климатической политики Дан Йоргенсен. Ну, а встречи по формуле мира, которые когда-то начались как раз в датском Копенгагене и продолжались и на Ближнем Востоке, и в других странах, должны логично закончиться конференцией всемирной по формуле мира, которую предлагает Владимир Зеленский. Мы ранее рассказывали о том, что Швейцария, собственно, согласилась с Украиной, что может провести эту конференцию. И сейчас пришли новости о том, что конференция на высоком уровне по урегулированию в Украине может состояться в Швейцарии в середине июня. Это сегодня сообщило агентство Bloomberg. Конференция может состояться 16-17 июня, однако пока не ясно, сколько стран примут в ней участие, но уже понятно, что Россию на нее не зовут. И, собственно, ключевым вопросом вообще там является участие не России, а Китая, потому что, например, Китай участвовал во встрече советников по безопасности на Ближнем Востоке по формуле мира, но потом не участвовал в других встречах и перед этим тоже не участвовал. Пока еще эти данные о точных датах 16-17 июня официальные источники в Швейцарии не подтверждают. И при этом, скорее всего, она может состояться в городе Люцерн. Там, как говорят разные представители швейцарской дипломатии, очень важно услышать мнение глобального юга. Ну, собственно, поэтому все и ждут, Китай приедет или нет. Скорее всего, приедет Индия, Бразилия, ЮАР и Саудовская Аравия, если говорить о таких вот ярких странах того самого глобального юга. В Москве много раз комментировали идею проведения конференции по формуле мира, говоря о том, что она обречена на неудачу, потому что в ней не участвует Россия. Но известно, что, в общем, Зеленский, когда предлагал свою формулу мира, он прежде всего хотел бы консенсуса во всех странах, что называется, кроме России, чтобы для выполнения этой формулы на Россию было оказано давление. Однако для некоторых политиков, по сообщениям американских медиа, формула мира заключается в том, чтобы Украина отдала часть своей территории России в обмен как бы на прекращение агрессии. В любом случае, «Вашингтон-Пост» сделала сенсацию совсем недавно, приписав именно такие планы Дональду Трампу, который будет соревноваться, уже соревнуется за выдвижение на пост президента США от республиканской партии. Он фактически себе это уже гарантировал. И, как сообщила «Вашингтон-Пост», он считает, что сможет урегулировать кризис в Украине, договорившись с ней о территориальных уступках России. Трамп сказал в частных беседах, это я цитирую публикацию «Вашингтон-Пост», что он может договориться о завершении боевых действий в Украине, склонив ее к тому, чтобы она отдала часть территории. Имеется в виду, прежде всего, Крым и Донбасс, чтобы признать их за Россией. Кроме того, он сказал, что вполне возможно, жители некоторых частей Украины были бы в порядке, если бы частью России стали. Ну, а вообще, по мнению Трампа, как его передает «Вашингтон-Пост», Украина и Россия хотят найти выход из этого кризиса без потери лица. И, собственно, он может все это организовать. Конечно же, это идет прямо вразрез с планами, скажем, Джо Байдена, который говорит, что надо помогать Украине победить и сдерживать Россию. Но я напомню, что премьер-министр Венгрии, который встречался с Трампом совсем недавно, говорил, что он как раз примерно то же самое понял из этой встречи, что Трамп больше просто не даст ни цента Украине, и война закончится сама собой. При этом вся эта утечка, опубликованная в «Вашингтон-Пост», встретила, конечно же, очень серьезное обсуждение, вследствие чего предвыборный штаб Дональда Трампа это все опровергал. Там назвали публикацию «Вашингтон-Пост» ложной. Все это фейк ньюс от «Вашингтон-Пост». Они просто выдумали все. Это заявил газете «Нью-Йорк-Пост», известный, в общем, скорее республиканскими своими симпатиями, советник в предвыборном штабе Трампа Джейсон Миллер. Он сказал, что Трамп разработает предложение по Украине только в случае возвращения в Белый дом. Ну и сказал он при этом все равно фразу ту же самую, которую сказал Орбан после встречи с Трампом. Трамп единственный, кто говорит о том, что гибель людей в Украине должна прекратиться, а Джо Байден говорит о том, что это должно продолжаться. Ну, в общем, тут мы знаем, как сразу же на все эти предположения отвечают люди, которые уже пожили под российской оккупацией или которые поговорили с людьми, которые пожили под российской оккупацией, даже тех регионов, которые считались до 2022 года русскоязычными, русскоговорящими и так далее. В общем, есть огромные свидетельства массовых казней, пыток, угона мирного населения в заложники и так далее, и так далее. Поэтому, конечно же, у тех, кто говорит о возможности передать России какие-то украинские территории, есть очень большая оппозиция.
Ну, вообще, Трамп, напомню, достаточно давно декларировал, что в случае победы на выборах он сможет остановить войну России и Украины за 24 часа. А вот интересное заявление сделал Майкл Уайтли. Это назначенец Трампа на пост, на высокий пост главы Республиканского национального комитета. То есть такой исполнительный директор республиканской партии. Он давал интервью телеканалу Fox News в воскресенье и обвинил Байдена в том, что его очень вредная внешняя политика привела к тому, что усилились соперники Соединенных Штатов, к числу которых он отнес Китай, Иран и, внимание, Украину.
Это интересно. Я не удивлюсь, если потом будет много опровержений, что имелось в виду Россия и так далее, потому что во всех программных документах сообщества разведывательного, документах Конгресса и так далее, именно Россия, а не Украина, называется adversary, то есть противником, но, собственно, мог и перепутать, а мог и не перепутать.
Ну, а в свою очередь агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Россия и Китай значительно усилили сотрудничество, причем в сфере военной. То есть, по данным Bloomberg, Китай предоставляет России микроэлектронику, оптические приборы, а также станки, которые используются для производства танков, а также ракетное топливо. Кроме того, согласно заявлению представителя Совета национальной безопасности США, Китай также предоставляет России нитроцеллюлозу. Это сырье, которое необходимо для производства порохов и взрывчатых веществ, а также авиационные двигатели. Тут я не могу не процитировать спикера МИДа Китая Мао Нин, которая заявила, что Китай не оказывает России военной поддержки и осуществляет надлежащий контроль за экспортом товаров военного назначения.
При этом только что в Китае побывала министр финансов США Джанет Йеллен, которая, собственно, предупредила китайскую сторону о том, что невыполнение или несоблюдение западных санкций может повлечь довольно серьезные последствия для китайской экономики. А Китай тем временем, мы рассказывали, создал некоторые трудности российским банкам, платежи не проводились, не принимались какие-то платежи из России и так далее. И вот ожидается, что в ближайшее время министр иностранных дел России Сергей Лавров поедет туда выяснять, что же происходит. При этом министр иностранных дел западных стран Великобритании и Франции, это Дэвид Кэмерон и Стефан Сежурне, предупредили, что поражение Украины будет означать поражение Запада. Это их была совместная статья, которая была опубликована в британской The Telegraph, где они заявляют нам обоим абсолютно ясно, что Украина должна выиграть эту войну. Если Украина проиграет, проиграем мы все. Это в какой-то мере является своеобразным заочным ответом всем утечкам о возможных планах Дональда Трампа по урегулированию агрессии России против Украины, Сажурне и Кэмерон также отметили: «Мир наблюдает за нами и осудит нас, если мы потерпим неудачу. Франция и Великобритания не должны в одиночку решать эти проблемы». Ну и вообще есть, конечно, ощущение, что главная тяжесть помощи Украине может со временем перейти на Европу. Собственно, главы МИД Франции и Британии предлагают Европе быть к этому готовой. Кроме того, Дэвид Кэмерон на предстоящем заседании глав МИД стран НАТО, это будет в среду на этой неделе, призовет объединить усилия для производства и закупки вооружений и боеприпасов для Украины. Офис МИД Британии заявил, что Кэмерон подчеркнет необходимость продолжения поддержки Украины, которая как никогда близка к НАТО. Но мы, правда, при этом знаем, что на Вашингтонском саммите НАТО в этом году Украину, скорее всего, в Североатлантический альянс не пригласят. Тем не менее, Кэмерон, еще раз цитирую сообщение МИДа Британии, будет призывать союзников по НАТО присоединиться к инициативам Великобритании по закупке ракет и боеприпасов стандарта НАТО для вооруженных сил Украины.
Но в Европе не все выступают в поддержку Украины. В частности, победитель второго тура президентских выборов в Словакии Петер Пеллегрини, представляющий партию «Глас», которая входит в правящую коалицию, заявил о необходимости как можно быстрее покончить с войной в Украине. Цитирую: «Я хотел бы, чтобы этот конфликт закончился как можно скорее. Мы будем изыскивать возможности для общения с Россией. Пути обновления отношений, конечно, как он закончится», сказал он в эфире словацкого национального телевидения. Пеллегрини давно выступает против оказания военной помощи Украине, а также выступает против направления туда словацких военнослужащих. Кроме того, он пообещал, что Словакия продолжит играть заметную сильную роль в Европейском Союзе и НАТО. Он вступит в должность 15 июня.
Я напомню, что прежний президент Словакии Зузана Чапутова, она выступала за поддержку Украины, она бывала в Киеве, она видела своими глазами те разрушения, которые причинили российские обстрелы, она бывала также в Буче и Ирпене. Но вот эта партия «Глас», которая все больше занимает политическое пространство Словакии, в свое время была вынуждена, что называется, уйти от власти. Она уже была у власти, и Роберт Фицо, который сейчас там премьер, он тоже уже был премьером, но они уходили от власти после скандала об их связях с итальянской мафией. Вот смогли вернуться, тем не менее. Ну и последнее сообщение нашего выпуска – это сообщение из рубрики «Кого, где, за что», в которой мы рассказываем о том, как в России преследуют за антивоенную позицию или просто за позицию поддержания мира и человеческих связей с Украиной. В СИЗО умер волонтер из Белгорода Александр Демиденко, который с 22 года помогал украинцам вернуться домой из России. Об этом написало издание «Вот так» со ссылкой на источник из окружения Демиденко. Александр Демиденко умер 5 апреля, а три дня спустя адвокат Демиденко сообщил об этом его жене и сыну. Мы рассказывали об Александре Демиденко, когда его наказывали, помещали в СИЗО и так далее. Дело в том, что ему уже предъявляли самые разные обвинения. Его, как написал сын Демиденко, психологически убивали полгода в СИЗО без свиданий с родными или хотя бы книг. Александр Демиденко с весны 2022 года помогал украинским беженцам добираться из Белгорода до КПП на границе с Украиной. Также он многим предоставлял ночлег в своем доме. Очень много людей отзывалось о нем как о каком-то совершенно абсолютном альтруисте, о человеке, который был готов безгранично помогать людям в беде. За это его преследовали российские власти. Они его обвиняли то в каком-то неумеренном распитии алкоголя, то в незарегистрированном вооружении у него в доме, потому что он нашел там на участке или где-то рядом с домом оружие времен Второй мировой войны и просто не успел его сдать, как он сказал. Так или иначе, этот волонтер умер в СИЗО. И еще до всяких приговоров, которые вынесло ему российское государство, фактически состоялся вот такой вот самый страшный приговор. На этой печальной новости мы заканчиваем наш сегодняшний выпуск подкаста «Украина. Самое важное». Его для вас провели Алекс Григорьев и Данила Гальперович. Также над выпуском работал звукорежиссер Александр Зимуха. Пожалуйста, подписывайтесь на нас на платформах Apple и Google. Слушайте нас на канале «Эхо». И можно слушать напрямую с сайта, там, где это возможно, с сайта «Голоса Америки». Большое вам спасибо за внимание.
До завтра.